Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжает рубрика «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью. Это Людмила Юрьевна Хлебникова. Она искусствовед. И сегодня разговор пойдет с ней о 30-летии хора «Доместик». И посвящена эта передача также будет памяти бывшего руководителя и организатора этого хора Копанева Валерия Анатольевича. Здравствуй, Людмила Юрьевна.
Здравствуйте, рада снова прийти к вам в студию.
И что ж, начнем с чего?
Начнем просто, что вот прошедший 1918 год – это 30-летие хора «Доместик». И уже жизнь хора без Валерия Копанева, основателя и бессменного художественного руководителя этого хора. Вот эта вот дата 30-летия хора, она как бы в моих воспоминаниях потянула множество других очень интересных дат, которые по значению хорового искусства связаны с нашим временем, хотя идут из далекого времени. Но вот в этом же году было 115 лет съезда всех церковных хоров, который был организован в 1903 году по инициативе великого князя Сергея Александровича. Также было 105 лет съезда учителей церковного пения, на котором архиепископ Арсений Новгородский говорил о том, какое сильное художественное национальное развитие получила церковная хоровая музыка при Александре III и Николае II. Организатор и покровитель этих съездов была уже в этом году Елизавета Федоровна. Надо сказать, что Елизавета Федоровна была тесно связана с синодальным хором. Она впервые услышала его в 1890 году. Тогда им руководил Смоленский, и Смоленскому был преподнесен перстень с алмазом за прекрасное пение и работу. В 1900 году, 21 апреля, концерт был организован в губернаторском доме в Москве, где Сергей Александрович уже был губернатором города. На этом концерте присутствовал Николай II, которому Смоленский был представлен. И тогда прозвучало произведение Чайковского «Был у Христа младенца сад», которое очень нравилось Николаю II. Он любил это произведение. И через все революционные годы, через упадок вот церковного песнопения уже в Советской России, уже в 2010 году на именины Сергея Александровича в мае хор «Доместик» делал выступление в Алапаевске, где завершалась земная жизнь Елизаветы Федоровны. Вот такой круг дат у нас с вами получился. А что касается хора и вообще церковной традиции, которая, конечно, после большевиков в революционном времени прервалась, но жизнь такова, что она как бы самого ценного, духовно значимого и высотного, потребного человеку, человек без этого жить не может, вот рано или поздно она возвращает человека к тем высотам, которые были достигнуты, но которые какими-то земными вот деяниями, часто неблаговидными, были прерваны. И вот нужно сказать, что в советское время возрождение хорового искусства началось, особенно послевоенное время. И даже вот в Екатеринбурге в тяжелые военные времена на радио был создан хор, который исполнял церковное песнопение.
Во время войны?
Во время войны. Я, к сожалению, не могу вспомнить вот фамилию, кто руководил этим хором. А как только война закончилась, как бы его опять убрали, этот хор. По крайней мере, репертуар песнопений духовных. Но вот эта традиция синодального хора, который, кстати говоря, сам по себе, опять мы от этих дат опять уходим в глубину. Потому что вот, ну что такое синодальный хор? Это в сущности завершение того, что в глубине веков зарождалось. Хор вот первых русских митрополитов, ведь он с этого начался. И расцвет этого хора был в конце XIX века. И вот тоже под управлением Степана Васильевича Смоленского. И Смоленский вот вывел хоровую культуру синодального хора на такой уровень, что сегодня нам приходится признать, что этот хор – единственное в своем роде явление мировой культуры за последние 150 лет. вот было высказывание какое о синодальном хоре, которое было обрушено, конечно, вот Октябрьским переворотом. Вот с печалью вспомним мы о том, что после вот ярчайшего расцвета певческая икона России была изгнана из национального самосознания. После Октябрьского переворота революционеры, даже были такие экстремисты среди большевиков, которые вообще требовали упразднения хоров вообще в России. И только Великая Отечественная война востребовала хорового сознания, хорового вот этого национального сознания. Началось возрождение русской хоровой культуры. После войны был создан государственный хор под управлением Свешникова. Но подлинное возрождение православной гимнографии, введение ее возвращения в концертное исполнение, это, конечно, принадлежит усилиям, воле и таланту Александра Юрлова. Его титанической работе и был свидетелем Копанев, который потом у нас вот здесь в Екатеринбурге организовал хор.
Ну, можно его назвать учеником Юрлова?
Да, нет, он был не просто ученик Юрлова, он был любимый ученик Юрлова, который проработал 2 года в его знаменитой капелле, еще будучи студентом. Это единственный случай за всю практику Юрлова. Mm-hmm. У него никто из студентов больше не работал. Он ценил mm-hmm. его. Таким вот образом провидение подарило этот талант вот Копанева Екатеринбургу через Юрлова. Но надо сказать, что имя Юрлова в Екатеринбурге встречалось и после войны сразу, до обучения Копанева в Институте Гнесиных у Юрлова. Было создано, мы знаем, после войны Всероссийское хоровое общество. У нас здесь, в Екатеринбурге, возглавляла его профессор Рогожникова Галина Петровна. Были созданы почти в каждой школе хоры, техникумы, ДК культуры. Университетский хор возглавлял Серебровский. Горного института хор возглавлял профессор Глаголев. В УПИ была создана капелла под управлением доцента Рожанского. А в ДК железнодорожников Николай Голованов возглавлял капеллу. И в 1959 году, это тоже, вот, кстати говоря, дата, 60 лет назад, был 7-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Австрии, в Вене. И Уральский хор в связи с этим фестивалем с марта по июль Александр Юрлов был консультантом Уральского хора. Mm-hmm. То есть вот еще когда имя Юрлова осветила Екатеринбург, угу. пусть хоть как бы и кратко. Студенты утром и вечером проводили занятия. И лучшие за месяц до фестиваля были вызваны в Москву. А лучшим оказался хор университета имени Горького. И они жили в Москве в гостинице «Северная». То есть, в общем-то, государство как заботилось, освобождало студентов, оплачивало их проезд в Москву, проживание, значит, в Москве. То есть это все забота о хоровом искусстве советского государства, пусть и исключившего православные песнопения и вот эту нашу древнюю гимнографию из репертуара. Но тем не менее, вообще, всякий расцвет русского государства сопровождался расцветом хорового искусства.
Всякий расцвет любого государства?
Любого, даже в княжеское время. Вот Михаил Тверской пригласил певчих, которые знали знаменный распев и следовали традиции византийской хоровой культуры. Он певчих, знающих этот вот знаменный распев, пригласил из Владимира. То есть вот Тверь набирала силу после Владимира.
И князь Михаил.
И князь решил, Михаил вот сказать, приглашал. Да.
Перехватил.
И каждый, по сути дела, многие князья и почти все императоры так или иначе вносили какую-то свою лепту в дело хорового искусства. Потому что хор – это объединение нации. Вот я чуть попозже скажу о сакральном смысле хора. Сейчас, хотя вот у нас идут даты, которые как бы очень все-таки важны. А вот 59-й год, 60-е, 70-е – это и как раз есть расцвет уже советского государства, русского советского государства или русского государства советского периода. Mm-hmm. И государство вносило вот такую вот значительную опеку в хоровое дело. А вот в Москве уже они жили тоже целый месяц.
Вот те, которые были приглашены.
Да, вот победивший, так сказать, на Урале хор – университета имени Горького, был приглашен в Москву, жил в гостинице «Северная» целый месяц перед фестивалем, и уже там, в Москве, с ними непосредственно занимался Юрлов и Свешников. И хор стал лауреатом Венского фестиваля, получил золотую медаль. И, кстати, этот же хор стал первым исполнителем бухенвальдского набада «Мурадели». Вот одна дата, юбилей хора «Доместик», вывел нас на столь интересные даты и столь интересные события. Очень много вот интересных воспоминаний хранит память Геннадия Полозова, участника этих событий. Он теперь работает в оперном театре, в хоре оперного театра. И я думаю, что вот он в дополнение моим всем этим рассказам мог бы рассказать очень много интересного о конкретных каких-то событиях. А мы сейчас все-таки перейдем к самому понятию хор. Что же это такое?
Да, это очень интересно. Это какой-то смысл тоже такой определенный, да, имеет ведь вот хор.
Ну да, это слово хор от славянского слова кола, круг. Это вообще фигура сакральная. Был такой философ древний Дорофей Аскалона, VI век, он исповедовал философию круга. Он говорил, в центре круга Христос, а мы как бы все и страны, и люди по окружности. И если мы приближаемся друг к другу по окружности, как люди в дружбе или в своих симпатиях, то мы не приближаемся к Богу. Но мы от центра круга по радиусу все равны в расстоянии к Богу. И наш как бы земной путь – это вот идти по радиусу к центру, там, где мы все будем вместе и все будем с Богом. Вот. Так вот это вот философия, вот это и есть сакральность хора, хорового круга, потому что там должна каждая личность раскрыть все свои способности и сгармонировать их, сообща со всеми. В общем-то, наша задача вот как бы восстановить это отношение к хоровому искусству и восстановить вот это вот сакральное понятие хор, и восстановить певческую икону России, церковные песнопения, потому что это особый вид духовного творчества. В церковных песнопениях просветленная золотая простота, величие, величание, явленная глубина смыслов, запредельность бытового вот этого мира является нам, всего мироздания. Из-за простоты не всегда вот она как бы доступна непосвященному, но она проникающая в подсознание на интуитивном уровне. В этих церковных песнопениях все наследственные, единичные, родовые памяти, слившиеся в одну большую память Великой России. Вот что это еще такое. В хоре руководителю, вообще фигура дирижера, это тоже в какой-то степени сакральная фигура, потому что ему нужно согласовать не только голоса, настрой души, но и все многочисленные кипения характеров, воль, устремлений, привязанностей, симпатий, антипатий, соединить все это воедино в неразрывный круг воодушевления. Это очень сложно, но Валерий Копанев умел это сделать. Когда он начинал еще со студенческим хором, и впервые исполнялись церковные песнопения, тогда это все, в общем-то, многие даже преподаватели консерватории воспринимали это несколько с недоумением.
Почему?
Ну, потому что еще тогда партийные органы надзирали, и социалистическая инерция, вот это вот, реализма. Тем не менее, его работа с Юрловым, она, конечно, не могла не оставить следа, и видимо, личность Юрлова как-то покровительствовала творчеству Копанева. Юрлов ведь очень рано оставил этот мир. Может быть, как раз вот в силу того, что он сгорел на ниве продвижения древней вот этой русской гимнографии, да, в концертное исполнение. Но я помню вот его выступление в конце 80-х годах. Еще не было муниципального хора «Доместик», а вот он создал хор из студентов педагогического института, и был вот первый концерт, и он был очень хорошо воспринят. На таком воодушевлении зрителями, хотя зрители-то были все, вся публика искушенная, я сейчас уже, честно говоря, не помню.
Не конкретно что-то, вот
направление. А именно весь концерт был посвящен церковным песнопениям.
Церковным песнопениям.
Да, нашим русским композиторам. Я не помню, что они исполняли, к сожалению.
Ну, это вот. Не важно. Главное, что это все-таки традицию, да, он решил.
Да, да, вот, во всяком случае, ему принадлежит первенство возрождения этой традиции в Екатеринбурге. Ну, вот, я считаю, что нужно быть признательными зачинателем этого дела, основателем этого дела, и Копанева в том числе, и памяти Свешникова и Ерлова. Потому что вот эти вот рыночные времена наши современные, они не дают возможности даже тех, которые были в советское время. Вот мы говорили на примере вот этого же фестиваля в Вене, то есть как готовились простые студенческие хоры, как на них денежно тратилось государство. Сейчас хор Копанева, он совершенно в другом положении, он должен зарабатывать деньги. А что такое зарабатывать деньги? Это значит обслуживать всякие праздники, разумеется, и не всегда тем репертуаром, для которого Копанев создавал этот хор. Хотя хор на достойном уровне, но репертуарные потери в этом смысле. Вот русская православная гимнография, они, конечно, ну, если не утеряны, то как бы остановились после Копанева в своем развитии. И это не вина, конечно, хора, а вина, скорее всего, нашего времени. Хозрасчет, палач культуры. Ну, вот оно.
Так оно и есть.
Так вот оно происходит. Я бы вот единственное, что пожелала, чтобы руководство культуры города как-то бы изменилось по отношению к хору, потому что надо субсидировать, например, концерты в институтах, в школах, потому что как-то вот Валентина Васильевна, супруга Копанева, она сейчас продолжает работать в хоре, она как-то рассказывала об одном из концертов, они выезжали, по-моему, чуть ли даже не в колхоз, где работали студенты, вот как раз вот в этот период колхозных всяких мероприятий. И те с таким энтузиазмом и с таким интересом слушали, хотя, может быть, многие и не понимали, но я говорю, что это вот на каком-то таком уровне проникает в подсознание. Люди чувствуют глубину, высоту всех этих песнопений, потому что ведь они величественны, они просты. Там слово в нашем церковном пении как бы главенствует, потому что в самом слове уже заложено мелодический рисунок. Слово, имея эмоциональный смысл, оно уже имеет свою мелодическую линию, как бы вот свой узор. И вот лучшие наши композиторы, которые писали церковную музыку, они как раз прислушивались вот как бы к музыкальной линии слова, к музыкальной линии самой фразы. А она напрямую была связана со смыслом. И оттого наша церковная музыка она проста, но величием простоты, высотой простоты. Угу. Она, ну, как бы музыкально-словесная ткань, где абсолютно все едино. Поэтому она рано или поздно любым, даже самым непросвещенным человеком, все равно воспринимается. Она может показаться непонятной только, ну, может быть, в какие-то первые минуты, а потом она все равно забирает душу, потому что там вот тоска по горнему земного человека, и даже торжество наше в этих песнопениях величаво. Оно без каких-то усиленных восклицаний, например, западной музыки, а в ней вот эта величавая простота, какое-то духовное устремление, оно все равно человека облагораживает. А мы живем во времени, когда так требуется это облагораживание человека, его души, его созидательных сил. И вот хоровое искусство и хор Копанева-Доместик этому служили. И мы должны быть признательны этому служению и должны это служение продолжать.
Дело в том, что мы вот много говорим, так ведь, русские люди, мы много говорим о возрождении традиций. Мне кажется, хоровое пение – это одна из наших русских традиций, хоровое. И песнопение, церковное песнопение, духовная музыка. И, конечно же, ну, говоря об этом, рассказывая об этом, мы должны обязательно понимать, что это одно из самых важных направлений в нашей, возможно, даже русской культуре.
Да, конечно.
Ведь культура-то пошла, я думаю, именно вот из такого религиозного, может быть, да, посыла такого. Из монастырей пошла культура наша.
Да, ну вот, вот эта философия круга Дорофея из Аскалона, она, вот как ни странно, если идти от нее, то ты придешь и к трем окружностям Рублевской Троицы, потому что это тоже единение, это тоже нераздельность. Художник показал нераздельность.
Единство.
Единство, да. И даже мы уйдем вот к Сергию Радонежскому, потому что вот когда он начинал свою Киновию, то вот все кельи были построены, кстати говоря, по кругу, первоначальное его.
Расположение.
Расположение, да. И ведь вот общежительного монастыря это были круговые кельи, по кругу поставлены. И когда вот он начинал общежительное, то ведь это в дальнейшем, уже после его жизни, оно отразилось объединением Руси. Он к этому стремился, хотя знал, что и не увидит. И вот пение церковное – это вот не просто гармония, явленная в звуках. В принципе, это гармония вообще, явленная каждому. Это музыка горнего торжества, предвечной любви, осознание человеком своей небесной природы. Не жизнь свершений и страстей, а духовная принадлежность небесной прародине. Это измененный ум человека, направленный к горнему. И вот хоры нас изменяют и направляют к горнему.
Замечательно. Вот мы начали разговор с хором «Доместик», с его руководителем, день памяти которого буквально вот недавно в мае был. Валерия Анатольевича Копаневе. Ну и вышли вот на такой уровень, на хоровое пение, которое нас всех объединяет и должно объединять. Вести к высотам.
Да, вот он был зачинателем этого, точно так же, как зачинателем объединения Руси был Сергий Радонежский.
Спасибо большое. Я хочу напомнить, что сегодня у нас в студии была искусствовед Людмила Юрьевна Хлебникова. Спасибо большое за такой интересный рассказ. Всего доброго. До свидания.
До свидания.